Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 августа 2011 года. Каббалисты о восприятии реальности. Часть 19. Мысль, движение, время. Духовное движение не движение с места на место, а обновление свойств. И каждое обновление свойств мы называем движением. Бааль Сулам, учение 10 сферот, часть 1. Внутреннее созерцание, глава 9. Время ощущается в нас вследствие ощущения движений. Наш разум представляет и придает форму воображаемым последовательным движениям и переводит это ощущение в представление времени. Если бы человек и окружающее его находилось в полном покое, понятие времени отсутствовало. Бааль Сулам, учение 10 сферот, часть 1. Внутреннее созерцание, глава 9.
Радиоверсия.
Отрыв от Вавилона. Когда-то все человечество было сосредоточено в Вавилоне. Оттуда Авраам увел некоторую часть людей. Оторвав их от Вавилона, он создал из них народ Израиля, устремленный прямо к Творцу, Яшар-Эль, исправленный намерением ради отдачи, экраном на получающие желания и отраженным светом. Ну а все остальные продолжил лингвистическое развитие. Затем народ Израиля разбился, упал с духовной ступени в среду вавилонян. Так началось взаимовключение, смешение, длившееся 2000 лет. Сегодня народ Израиля начинает обратное восхождение. Для той его части, которая испытала предыдущий подъем, это исправление обязательно. Оно осуществляется посредством выявления народа Израиля, а также праведников народов мира, которые к нему присоединятся. Теперь все вместе они называются народом Израиля и находятся в том же состоянии Вавилона. Они должны исправить себя и прийти к отдаче, к поручительству. Тогда и все остальные вавилоняне начнут постепенно присоединяться к ним. Ведь Израиль, благодаря своему исправлению, будет проливать на них света, окружающий свет, который возвращает к источнику. Иными словами, Тару, методику. Таким образом, в итоге все придут к концу исправления. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Завоевание Давида. Вопрос. Как завоевание царя Давида сочетается с принципом любви и поручительства? Ответ. Власть Израиля над народами мира – это методика исправления, которую он им несет. Царь Давид захватил территории от Европы до Евфрата в Месопотамии. В чем же заключалось это завоевание? Оно заключалось в том, что народы на этих землях находились под духовной властью Израиля. Давид вел распространение методики и не более того. Не случайно именно соседи современного Израиля ненавидят его сильнее всех. Тем самым они побуждают нас к распространению. Трудно свыкнуться с этим, и тем не менее каждый, кто нас ненавидит, ненавидит потому, что мы не несем ему каббалистическую методику. Пускай ни они, ни мы не понимаем этого, но таков расклад противостоящих сил, которые управляют событиями. Все дело только в этом. Самые ярые антисемиты и ненавистники, по сути, более всех требуют от нас методики исправления. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Вавилон по-прежнему здесь. Еврейский народ всегда был объектом ненависти. Ведь когда-то он пребывал во взаимном поручительстве, в исправленной системе, от которой у него осталась лишь малая сила. Так или иначе, все проистекает оттуда. На самом деле, евреи не умнее других народов, даже наоборот. Разве другие на нашем месте вели бы себя так? Мы просто не понимаем причин происходящего. Когда-то мы были объединены поручительством, и с тех пор остается ненависть между двумя желаниями – получающим и дающим, между теми, кто познал поручительство и кто не познал его. Эта ненависть произросла из Вавилона, в котором мы, по сути, находимся и сегодня. Ничего не изменилось, если взглянуть на ситуацию с духовной точки зрения. Мы должны снова объединиться. Подобно группе Авраама, только на этот раз у нас есть память с тех времен. Есть книги и все возможности, чтобы вместе осуществить распространение, исправить себя согласно наследию прошлого и требованиям будущего, а затем позаботиться обо всем Вавилоне, то есть о современном человечестве. По сути, всем людям нужно лишь одно – прийти к поручительству. Не случайно Бааль-Сулам разделил одну статью на две связанные части – дарование Торы и поручительство. Вторая часть говорит о реализации, которая и есть поручительство. Если мы осуществим его, больше ничего не надо. Этим мы завершим исправление во всех мирах. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Хлеб, привезенный издалека. Книга Шамати. Статья «Подобна она судам торговым». В то время, когда человек отстаивает «все мое», требуя, чтобы все его желания были посвящены Творцу, тогда просыпается, восстает против него нечистая сила и тоже требует «все мое». И начинают они торговаться, и тогда он привозит свой хлеб издалека, как результат отдаления от Творца. Ведь если видит человек, насколько далек от Творца, жалеет об этом и просит Творца приблизить его, благодаря этому привозит свой хлеб. Хлеб означает веру. Мы строим в себе правильные ощущения, словно привозим хлеб издалека, из состояния отдаления, выходов из духовного. Ты сопротивляешься, выбрасываешься наружу, запутываешься, ощущаешь неприятные и непонятные состояния и на этом строишь свою самостоятельную личность. Именно расстояние и удаление позволяет быть независимыми. И если ты перешагнешь через это расстояние и приблизишься, несмотря на ощущение своей отдаленности, то таким образом построишь свое осознание и понимание, оправдание ситуации. Отдаление останется как мера измерения, как показатель величины обретенного восприятия в чувстве и в разуме. А над этим удалением ты построишь свои впечатления, определения и выяснения. Так будут расширяться все твои ощущения, и каждую форму удаления ты будешь дополнять своим осознанием. Кто это сделал? Зачем и в чем, собственно, заключается это удаление? Таким образом, кроме неприятного ощущения от удаления и удовольствия от приближения, ты начинаешь расширять свой разум и понимать, кто это сделал и что это тебе дало. Так постепенно ты постигнешь все совершенство высшей силы и ее программы. Когда эта программа разворачивается в творении, мы начинаем ее раскрывать. Как сказано, по твоим действиям постигнем тебя. И тогда мы понимаем, почему Творец создал удаление и почему помогает нам преодолеть его и приблизиться к нему. Но что дают нам оба эти состояния – отдаление и приближение? Мы углубляемся во все творение до самой его первой начальной мысли – замысла творения, и начинаем ее постигать. Так мы приходим к слиянию с Творцом. И это слияние приходит не просто в ощущении, а осознанно, когда я знаю и понимаю, что нет враждебных сил во дворе царя. Все исходило не от каких-то чужих сил и не от жестокости царя, а только в силу его совершенной любви. Так, добавляя к чувствам осознания, человек поднимается в полный рост напротив Творца и сливается с ним, что и было целью творения. Сказано в Мишлей, подобно одна... Сказано в Мишлей, подобно она суднам торговым, привозящим свой хлеб издалека. Во всевозможных формах мы все время встречаемся с одним принципом. И ангел смерти, и ангел святости, и злая сила, и сила добра. Все должно правильно сочетаться в творении. И тогда мы сможем в полной мере ощутить свое изначальное состояние, в котором всегда находились, и кроме которого Малхут мира бесконечности ничего никогда не было. Нам нужно только добавить к этому свое восприятие в чувстве и в разуме, пока мы не постигнем все эти состояния в совершенстве. Все исправления и их завершение происходят только в осознании творения, того самого состояния, которое приготовил для него Творец. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Все царство для тебя. Мы с самого начала уже находимся в мире бесконечности, во всем его совершенстве и великолепии, но ни один из нас не знает об этом. Каждый словно наследный принц, посаженный в темный подвал великолепного царского дворца. И хотя он царский сын и все царство для него, но он не видит этого и не чувствует, не понимает, что находится в богатом царском дворце. А кажется ему, что он сидит в мрачном, черном подвале в окружении проблем и бед. Но когда мы исправим свои органы ощущений, тогда увидим, что то, что казалось нам в нашем испорченном восприятии темным подвалом, превратилось в царский дворец, и наше состояние было совершенным. Необходимо пройти через все эти переживания, впечатления и отрицательные, и положительные, чтобы, оценив одно против другого и включив их все, построить из них свое правильное восприятие, полностью проверив то состояние, в котором находишься. Сказано: «Будете есть давно припасенное», то есть ничего не меняется, изменяешься только ты, твое восприятие, а согласно этому ты увидишь свое истинное состояние. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Хочешь управлять реальностью? Пожалуйста. Вопрос. Достаточно ли того, что, читая книгу «Зор», я очень хочу пребывать в намерении, но мне не удается ничего ощутить? Ответ. Тот, кто присоединяет к учебе молитву, выигрывает. И неважно, какая это молитва, насколько она выяснена. Сегодня больше, завтра меньше или наоборот, и так каждый день. Важнее всего намерение, чего я желаю достичь. Ведь данное нам средство может стать как эликсиром жизни, так и смертельным ядом, от одной крайности до другой. И все зависит исключительно от того, что мы желаем за счет этого достичь. Тебе дали высшую силу. Как ты подготавливаешь себя, как намереваешься использовать ее? У тебя есть возможность управлять реальностью. Пожалуйста. Ведь реальность – это все, что раскрывается в человеке, в его желаниях. Свыше мне дают всевозможные пробуждения, хорошие и плохие, запутанные и ясные, и требуют от меня в конце концов отреагировать на них. Мне посылают различные состояния, как правило, неприятные, чтобы я пожелал их изменить, и дают мне средства для их изменения. Что ты пожелаешь обрести во время учебы? Думай об этом. Вроде бы все просто. Именно в этом месте я могу повлиять на силу, формирующую мне всю реальность. Что я хочу от этой силы? Сейчас, читая о ней в книге «Зор», добавь к этому свое желание, чтобы ее задействовать. Управляй этой силой. Как ты управляешь ею, во благо или во зло, зависит от твоего понимания и осознания. Если ты просишь духовных подъемов, желая приблизиться к той же силе, пребывать в отдаче, а для этого ты должен работать в группе, заниматься распространением, подготовить себя к такой молитве и просьбе, тогда вы с этой силой работаете в одном направлении. А если нет, то наоборот, и все страдания ты навлекаешь на себя сам, поскольку не просишь от нее правильные вещи. Тогда она учит тебя противоположным путем, как просить правильно. В сущности, она показывает тебе, что ты просишь, и ты видишь, что тебе плохо. И так раз за разом, согласно твоей просьбе, пока под воздействием ударов, ты начинаешь понимать, что есть в этом причинность и системность. Ты начинаешь осознавать, что есть тут некий механизм и связь между тем, что ты делаешь, просишь, и тем, что получаешь, и необходимо разорвать эту связь, чтобы этот сценарий не повторялся вновь и вновь, когда я прошу о чем-то, кажущемся мне хорошим, но получаю плохой результат. Так и все человечество приближается к осознанию зла. Приходят удары, и люди начинают понимать, что для того, чтобы избавиться от них, нужно понять причину, механизм, почему они приходят, в какой форме, какова их причина, а может быть польза и так далее. Из противоположности мы начинаем осознавать высшую силу. Об этом сказано, что фараон приближает нас к Творцу. Раз за разом он наносит различные удары, дает неприятные состояния, и из них мы начинаем познавать Творца. Ведь это две противоположные формы одной и той же силы. На этом мы учимся. Поэтому все зависит от намерения, как я выясняю его, как я хочу с его помощью изменить свое состояние, просто улучшить его, или же использую плохое, хорошее состояние, чтобы приблизиться к чему-то более высокому, а не просто почувствовать себя хорошо. Это уже зависит от осознания человека, ведь осознание всегда возвышается над ощущением. Оно строится на основе сочетания плохих и хороших ощущений. Мозг развивается на основе противоположных явлений в ощущениях, разницу между ними он может восприять. Итак, мы продвигаемся. Из урока по книге «Зор».
Радиоверсия.
Что строит в нас человека? Читая «Зор», мы должны позаботиться о намерениях. Без намерения книга не поможет, и учеба будет неэффективной. Все исправления происходят только согласно намерению. Ведь именно намерение создает различия между всеми частями природы – неживыми, растительными, животными и человеческим уровнем. Именно намерение строит в нас образ человека. Вся заключенная в ней толща желания, авиют, все его возможные наполнения, различные состояния, все это приходит свыше. Снизу мы должны лишь добавить намерение, что именно мы желаем. Если мы не задействуем наше намерение искусственно, силой, то оно все равно проявляется, но в своем естественном эгоистическом виде, и тогда мы продвигаемся по пути страданий. Если мы желаем продвигаться кратким и добрым путем, путем Тары, света, мы должны лишь добавить намерение. Больше у нас ничего нет, поэтому все наши надежды и чаяния мы должны раскрыть во время чтения книги Зор. Человек должен проверить, как он представляет себе свое продвижение в духовном, в земной жизни, в чем угодно, каковы его намерения, которые он может присоединить к течению. Это процесс самопознания. Кто я такой? Ведь намерение в сущности и есть человек, а все остальное – творец. Намерение строит нас, создает образ человека из совокупности чувств и разума. Ведь чувство и разум – это в конечном счете вся круглая сфера Малхут бесконечности, совокупность всех ощущений и разумов. И что дальше? Что мы хотим выстроить из всего этого материала? Это и есть намерение. Экран и отражающий свет, которые строят духовный парцуф. Без намерения нет парцуфа, нет образа, нет формы. Из урока по книге «Зор».
Радиоверсия.
Земля за горизонтом. Вопрос. 70 лет назад Бааль-Сулам предупреждал о наступлении катастрофы, и к нему не прислушались. Сегодня мы тоже предупреждаем о тяжелых событиях и возможности мировой войны. Так почему бы нам не привести четкую параллель со словами Бааль-Сулама, чтобы доказать свою правоту? Ответ. Свойство человеческого эгоизма как раз и заключается в том, чтобы не видеть этого сценария. Люди просто не могут его разглядеть. И все-таки нынешняя ситуация отличается от прошлого века. 70 лет назад Бааль-Сулам занимался с 5-6 своими постоянными учениками, а сегодня нас многие тысячи, и мы изучаем его материалы, которые в свое время он не мог вывести за пределы группы. Люди по всему миру начинают воспринимать это послание и солидаризироваться с ним. Разумеется, каждый в своей мере, и все-таки. Больше ничего не поделаешь, таковы законы развития. Если бы вы увидели всю величину Малхут, которая должна исправиться, это сняло бы вопросы. Представь, что ты плывешь из Европы в Америку, не имея карт. Даже за 5 километров до суши она еще не видна, и тебе кажется, что ты по-прежнему затерян в самом сердце океана. Твое поле зрения ограничено горизонтом, и ты видишь только воду, до самого последнего мгновения, пока над ней не покажется краешек материка. Первым его увидит вперед смотрящий, который сидит наверху, если, конечно, на твоем корабле есть тот, кто поднялся выше и видит дальше. «Земля!» — крикнет он. «Но ты ее еще не видишь. Согласишься ли ты с ним?» Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Исправлять можно только себя. Вопрос. Когда много людей сидит в жарком помещении, всегда найдется кто-то, кому холодно, и он заставит остальных выключить кондиционер. Допустим, большая часть человечества способна адаптироваться к наступающим переменам. Но как быть с теми, кто застрял и не готов покидать текущее состояние? Ответ. Важно исправить себя, а не мир. Это верно. Я хочу вызвать внешние подвижки и пытаюсь помочь людям в понимании процесса и методики самоисправления. Однако в сущности я забочусь только о том, чтобы исправить себя самого. Ближнего я не исправляю. Я передаю ему методику в как можно более мягкой форме, но не пробуждаю его к действию. Это уже его выбор. А потому людей, которые ни под каким видом не готовы на перемены, мы оставляем в покое. Они еще не созрели. Распространяя каббалистическую методику, мы оставляем ее на усмотрение каждого. Я уже не раз говорил, что мне не важно, как люди принимают наше послание. Я слушаю их отклики лишь только для того, чтобы улучшить подачу, изложить что-то по-новому, ответить на мешающий кому-то вопрос. Но если я выложился на 100%, а человек все равно отвергает и презирает мои слова, я отношусь к нему уважительно. Для меня и это признак успеха, ведь я сумел подступиться к нему и раскрыть в нем сопротивление. Это его верная на сегодняшний день реакция, и ничего тут не поделаешь. Мы обращаемся к внешнему миру лишь для того, чтобы улучшить себя. И если мы улучшили себя, насколько это возможно, то у меня нет никаких претензий к людям в связи с их откликами. Таково нынешнее состояние общей Малхут. Так она проявляет себя. подождем еще год, еще 5 лет. Если же мы перегнем палку, это будет уже принуждением. Мы не оставим человеку возможности для свободного выбора. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Природа не терпит дисбаланса. Мы движемся к равновесию с природой. Все свои части она стремится привести в равновесие. Уравновешивается разница температур, ветер уравновешивает разницу в давлении воздуха. Брошенный предмет падает вниз туда, где найдет равновесие силы тяготения. Повсюду и во всем процесс направлен на сбалансированное состояние. В любой сфере, будь то химия, физика, биология и так далее, все выстроено на этом принципе. Все стремится к успокоению, сбросу напряжения. Все подчиняется закону энтропии. Природа желает умиротвориться, она не терпит различий, перепадов в любых параметрах. В конечном итоге все должно прийти к равновесию. И вот теперь закон природы требует равновесия в человеческом обществе. Мы видим вспышки, беспорядки, так природа требует баланса. Уже пройдены неживой, растительный и животный уровни, и настал черед человеческой ступени. В нас возникает импульс к равновесию, а уравновеситься между нами – это значит стать как один человек с одним сердцем. Пускай все мы разные, критерий один, все мы обязаны взаимно поддерживать друг друга. И делать тут нечего, хотим мы того или нет, природа победит, ведь это колоссальная сила. Здесь возникает вопрос, почему мы не исчезнем, подобно мамонтам и динозаврам? Почему не уйдем со сцены, как несоответствующая часть? Ведь мы не соответствуем природе намного больше, чем вымершие динозавры. Однако у нас, в отличие от них, есть задача, предназначение, цель. Мы обязаны исправить себя, преобразить свою изначальную природу. Они не могли этого сделать и исчезли с естественным ходом эволюции. Мы же обязаны привести себя в соответствие с текущим этапом развития. И потому нас подводят к таким состояниям, когда наша дисгармония с природой проявится в тяжелейших формах, но не до полного исчезновения. 90% населения мира могут исчезнуть, но кто-то все равно останется, чтобы изменить человеческую природу и прийти в необходимое соответствие. Такова цель, и другого выхода у нас нет. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Солидарность со светом. Вопрос. Некоторые специалисты, в том числе психологи, уже понимают, что человеческая природа эгоистична, и все же это суждение редко можно услышать. Ответ. Проблема в другом. Они не понимают, что здесь-то и кроется источник всех наших проблем. Этот момент они не могут выделить. Видя зло человеческой природы, ученые и специалисты не видят, что этим обусловлена вся наша жизнь, не связывают одно с другим. По их мнению, нам плохо живется по каким-то другим причинам. Психологам надо раскрыть глаза на связь между нашим текущим состоянием и злом человеческой природы. Мы оказались в дурной ситуации, обладая дурной природой, но для них это не означает, что одно вызвано другим. Вопрос. Одна женщина-психолог, с которой я говорил, считает, что любой человек, будь он у власти, по своей эгоистической природе, делал бы то же самое, что и другие. Ответ. Она права. Мы видим это на примере всех партий и лидеров по всему миру. И дело тут даже не в эгоизме, а в том, что сердца царей и властителей подчинены воле Творца. Все они проводят в жизни замысел творения. А потому, кем бы они ни были, все зависит от нас. Если мы сумеем хоть немного изменить свою дурную природу, то вызовем добро. Другой возможности нет. Что делать с дурным желанием наслаждений? Надо продвигать его вперед посредством бед. Удар, еще удар, еще. Эти силы применяются к желанию именно для того, чтобы подталкивать его в сторону добра. Они развивают нас и действуют на постоянной основе. Говоря иначе, это свет, который давит и давит на нас со всех сторон. Что же я могу сделать? Только одно. Я могу свое зло хоть немного изменить на добро. Тогда я стану подобен бесконечному свету и почувствую, что он продвигает меня по-доброму. Таким образом, свет останется неизменным. Таким образом, свет остается неизменным. Этапы моего продвижения тоже, и только сам я меняюсь к лучшему. Как ребенок, я соглашаюсь с давлением, которое оказывает на меня папа и мама. Я считаю, что оно идет мне на пользу, и тогда меняется мой отклик, мое восприятие процесса. Я вступаю в него осознанно, с пониманием и ощущением. Я солидарен с теми силами, которые развивают меня. Вот и все, что надо. Постараться обратить хоть каплю своего зла в добро. В действительности я на это не способен, и опять-таки прошу помощи у света, возвращающего к источнику. Ведь свет – это универсальная сила природы, неизменно ведущая меня вперед. Однако я могу сам вызвать с ее стороны малую подсветку, которая изменит меня. При этом общая картина останется все той же. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Когда деревья были большие. Вопрос. Многие сегодня с тоской вспоминают о прежних временах. Им кажется, что раньше в Израиле жилось лучше. Двери были открыты, люди ощущали близость. Почему наши ценности изменились, спрашивают они. Позитивная ли тенденция стремиться к тому, что было когда-то? Ответ. Человек всегда видит прошлое, иногда даже трагическое, в розовом цвете. На языке кабалы это называется «подслащающиеся суды». Свойства суда получают особое исправление. Как говорится, где бессилен разум, там справится время. Разумеется, дело тут не в календарном отсчете, а в смене ступеней, по ходу которой пройденные состояния включаются в текущие, получая исправление и подслащение. Поэтому на самом деле нельзя сказать, что старые времена были лучше. Они кажутся тебе лучше сегодня, но ты не можешь объективно оценить вчерашний день и сегодняшнего. Пребывая в другом состоянии, ты выделяешь из прошлого какую-то деталь. Например, тогда не воровали так, как сейчас. Вот было здорово, говоришь ты. Верно, но все ли это правда? Было ли тогда что воровать? Возможно, нет. Царил ли в людях такой эгоизм, как сейчас? Конечно, нет. Каждую ситуацию надо рассматривать в комплексе, в сравнении, однако, находясь внутри процесса, мы на это не способны. Так что нечего обсуждать день вчерашний, день сегодняшний, день завтрашний. Делай сейчас то, что на тебя возложено. Оплакивать былые времена бесполезно, тебе не вернуться в прошлое. Это против природы. Лучше проверь, на что ты устремлен в данный момент. Это верно, что у нас остались хорошие воспоминания. Когда-то мы вообще были обезьянами и жили на деревьях. Их плодов нам хватало с избытком, на их ветвях никто не мог нанести нам вреда. По сравнению с людьми, обезьянам живется очень даже неплохо. Но не тосковать же нам по жизни на природе. Даже если мы захотели бы вернуться к ней, ничего не выйдет. Человеческая жизнь ведет нас вперед и не оставляет вариантов. Мы обязаны исправить нынешнюю ситуацию. Чем меньше мы будем плакать об утерянном вчера, тем с большей силой и серьезностью займемся нынешними проблемами. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос с английского блога. Я много раз пытался изменить свою эгоистическую природу, но не властен над ней. Я убедился в том, о чем говорит Каббала, на собственном опыте. Но я хочу измениться, что мне делать? Найти на карте Гугле место, где проживает Творец, и отправиться к нему? Постучать к нему в дверь и потребовать изменить мое злое начало? Каждый день я просыпаюсь, зная, что сам не в силах изменить себя. Это сводит меня с ума. Ответ. Так это уже большое открытие, что вы убеждены, что сами не можете себя изменить. А этого от вас и не требуется. Необходимо именно убедиться, что вы сами не можете. Потому что в осознании бессилия изменить свой эгоизм, вы обнаружите, что вами руководит Творец, чтобы вызвать ваши требования к нему себя изменить.
Радиоверсия.
Мнение родителей о школе. Сообщение. В Израиле 90% родителей уверены, что учителя не способны защищать их детей от насилия в учебных заведениях. 50% родителей сомневаются в компетентности педагогического состава. 13% считают, что воспитанием детей должны заниматься не учителя, а родители. 54% родителей не интересуются успехами своих детей в школе. 38% делают это только раз в год. 55% получают электронную почту от учителей и руководства школы. Но 72% родителей не поддерживают связи с учителями посредством электронной почты. Реплика. Необходима перестройка системы из образования в воспитание. Дети должны учиться виртуально. Собираться в школу только для особых занятий по объединению. Отменить экзамены, проводить беседы и обсуждения, систематические экскурсии на предприятия. О новой системе воспитания смотрите в разделе «Воспитание».
Радиоверсия.
Глава Евроцентробанка. Рынки переживают наихудший кризис со времен войны. Глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что нетрадиционное решение банка скупать государственные облигации стран еврозоны нацелено на восстановление доверия к финансовой системе, которая в настоящее время испытывает наихудший кризис со времен Второй мировой войны. Евроцентробанк планирует скупать на вторичных рынках гособлигации Италии и Испании в отчаянной попытке восстановить доверие инвесторов после недели хаоса, кульминацией которой стало понижение кредитного рейтинга США. Трише отказался сказать, как долго банк будет скупать облигации, подчеркнув, что национальные правительства еврозоны должны делать эту работу сами и как можно скорее. Реплика. Конечно же, все понимают, что это от безвыходности. Плана спасения нет ни у кого. Слушать, что решение лежит в социальной плоскости, в приведении всего общества к взаимному поручительству, даже во имя национального спасения, еще не ощущается таким жизненно необходимым.
Радиоверсия.
Фактор неравенства. Мнение. Профессор социологии Рональд Вилкинсон, исследователь неравенства в мире. Все исследования показывают, что в корне социальных проблем развитых стран преступность, наркомания, ранняя беременность, душевные болезни лежит один фактор – социальное неравенство, доходящее до 10-кратного различия. Существует доказательная связь между уровнем социального неравенства и беспорядками. Бедные нападают на богатых не потому, что они бедные, а потому что им важно отличие в социальном статусе, исходя из уровня доходов и из проявления неуважения к своему статусу. Самый распространенный повод к насилию – унижение. Беспорядки вспыхивают в беднейших районах и направлены на ограбление статусных товаров, которые отделяют их жизнь от жизни богатых. Реплика. Даже будучи обеспеченными, люди ощущают безнадежность, потому что природа все больше вызывает в них это чувство. Отсутствие перспективы, пустота, которую необходимо заполнить, обязывает делать все, чтобы только не оставаться в этом состоянии. Бедным кажется, что у богатых это есть, что богатством можно себя заполнить. Но все относительно, и поэтому только взаимное согласие, связь, поручительство, уважение, ощущение единения смогут успокоить волны общественного возмущения. А это достигается воспитательной работой через средства массовой информации.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.